Дети в современном мире. Каждому известно выражение «дети – наше будущее». Слагают будущее ранее созданные причины. Зная их, можно предполагать будущее. Потому так прилежно надо наблюдать и оглядываться на явления собственной жизни. Нередко знаменательные знаки окружают нас и являют значение нашего будущего – но неразвитое внимание не позволяет увидеть убедительную действительность. Посади прекрасное семя под камень, стебель его изогнется и станет уродливым. В темном подвале листья будут бледные, и растение не сможет проявить красоту и подарить благоухание. И так во всем. Будущее каждого отдельного человека является его личной принадлежностью, но из него состоит будущее семьи, рода, страны, планеты. Особенно ярко отношение к будущему отражается на отношении к детям. Всем известно, будущее государства зависит от нынешних детей. Вот о них и поговорим. Посмотрим, какое будущее себе готовят люди и как они заботятся о детях. Вот некоторые типичные картины отношения педагогов и родителей к детям, знакомые каждому. Школа. Начало урока. Первые слова учителя. Заткнули рты. Первый класс. Только что закончилась школьная линейка. Прозвенел первый звонок. Здесь же, на школьном дворе, перед глазами всего школьного коллектива, с десяток ребятишек бегает вокруг своих мамочек, вдохновенно и гордо впускающих дым и низвергающих сигаретный пепел на паркет в ходе общей беседы друг с другом. Первый класс. Группа продленного дня. Дети играют. «Ты будешь мама, ты папа, а ты – папина подружка-любовница. Мама вас застала вместе и ругается». Начальная школа. Один из уроков о вреде алкоголя и никотина. Медсестра в шоке, учительница тоже. На вопрос, кто из вас пробовал пиво или вино, поднимите руку. Руку не подняла только одна девочка из 30 учащихся. Типичная картина. Один первоклассник заявил, что ему давали даже водку. Девочка со второго класса жалуется на то, что ее родной дедушка уже приучил ее к пиву и дает его каждый день для здоровья. Кому-то тоже родной дедушка давал покурить и так далее. У многих курят не только родители, но и дедушки и бабушки. У самих детей в огромном большинстве случаев к подобным явлениям отрицательное отношение. На вопрос «Кто, когда вырастет, будет курить?» как правило, поднимают руку 1-2 человека из 30, но и те в ходе беседы отказываются от своих прежних намерений. Еще один пример. Одна мамочка заявляет своей бабушке о ребенке и о себе. «Я и вся моя родня пила, я пью и буду пить, и он будет такой же». И это не бомжиха или алкоголичка, просто культурно выпивающая и курящая. И таких случаев бесконечно много. Любит ли человечество своих детей? Любят ли их родители, педагоги, медики, правительство? Легко ответить на этот вопрос, даже бегло взглянув на окружающую очевидность. В одной из книг дети названы вымирающим классом. Разве редки сегодня детский алкоголизм, детская порнография и проституция, торговля детьми, целая армия беспризорников, прививки как разносчики болезней и многое другое? Было сказано силами света, что если срочно не принять надлежащие меры, то еще одно поколение недоумков будет позорить землю. Случайно ли все это? Мы живем в проклятом капиталистическом мире. Здесь экономика и золотой телец стали божеством. С точки зрения философа Бердяева, менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится лишь к материальным средствам, но не к духовным целям жизни. И когда политэкономию делают целью жизни, то происходит деградация человека. Капитализм по своей сути превращает человека в одномерного потребителя, сконцентрированного на одной точке – материальное благо, деньги, вещи. Идеология капитализма держится на антикосмических, дьявольских элементах. Индивидуализм, где каждый за себя, один Бог за всех. Утилитаризм – это личная польза и выгода, для получения которых бескорыстие – недопустимое нравственное качество человека. Прагматизм – это личный успех, где цель оправдывает любые средства. Пансексуализм – это сексуальная привлекательность, сексуальная состоятельность и успешность, способные служить и деловой карьере. Гедонизм – где царит культ всевозможных плотских удовольствий и наслаждений. Властимущим господам нужны послушные и покорные рабы, неспособные к мышлению и свободе, неспособные владеть собой, ведь ими должны владеть другие. Силами тьмы тщательно разработаны механизмы манипуляции народонаселением стран и континентов. Каждому подбирается свой ключ. Человеконенавистническими силами планеты, ее черной ложей ведется незримая поверхностным взглядом война за власть над сознанием и мировое господство. В эту войну сейчас втянуты все, никому не удается отсидеться в сторонке. Жатва сатаны велика есть. Жертвой темных сил стало подавляющее большинство земных людей, где и те, кто напрямую отвечает за будущее государств, за новое поколение. Это социальные службы, госслужащие, педагоги и врачи. Ими отброшены за ненадобностью здравый смысл, честь и совесть. Правят, если не деньги, то эгоизм, тщеславие и величайшая глупость. Детский психолог и астролог Саманта Дэвис пишет: «Научные исследования показали, что некоторое время после рождения мозг человека функционирует на очень низких частотах. Это связано с повышенным уровнем восприятия младенца. В такой период любые впечатления оказывают чрезвычайно сильное влияние на клетки мозга, на память. Появившись на свет, ребенок становится гражданином того или иного государства, его достоянием. Всегда относительно прозорливые руководители государств связывают будущее страны с воспитанием детей в русле собственных понятий о духовности. Цели, содержание и организация воспитания определяются господствующими отношениями. Нынешние отношения диктуют свои правила. Вот пример. Несколько лет назад вполне серьезно в прессе и по телевидению прозвучало предложение обсудить в Госдуме вопрос о сокращении в школах уроков русской литературы и даже о полном исключении этого предмета по причине его якобы практической невостребованности в будущей жизни. В Думе хватило тогда здравого смысла отказаться от этого предложения. И было еще открытое письмо президенту страны от ведущих писателей, оглушенных таким сатанинским покушением на святая святых. «Русский язык – санскрит будущего». Так сказано силами света Солнечной системы. Отсюда большие усилия сатанистов по уничтожению русского языка. В будущем вся глобальная община Земли будет говорить на русском языке. Забота государства в основном опирается на развитие интеллекта, но интеллект без целомудрия, высокой нравственности, без жертвенности и благородства, без высокой любви и космической красоты – может стать невиданной ранее разрушительной силой. Разве не высокоразвитый интеллект создал атомную бомбу, разные формы зомбирования человека, множество ядов и отравляющих веществ, то есть того, что разлагает сознание, психику и тело, низводит человека на зверодемонический уровень? Черная магия в науке – это плод высокоразвитого интеллекта. Все зло на Земле – от бездуховного, безнравственного интеллекта. Но интеллект, опирающийся на законы космической эволюции и служащий нравственному, духовному началу, это огромное благо. В нем возможности всех лучших достижений человечества. Нравственное воспитание – залог будущего счастья. Как бы ни был талантлив человек, но без духовного начала он становится опасен. Наука и нравственность неразрывны. В давнее время религии являлись крепкими звеньями, устремляя человека к высшему миру. Но затем около религии свили гнездо преступления, суеверия и лицемерия. Люди стали искать иного разумного подхода к надземному миру. Познание и наука указали на возможность приближения к высшему миру. Но мыслители поняли, что наука без нравственного образования останется мертвой. Сегодня все приоритеты отданы накоплению информации и умелому манипулированию ею в интересах власть имущих эгоистов. Большинство наук выхолощено, оторвано от сути жизни, предназначение их не понято. Передовые достижения свободно мыслящих, следующих законам природы, независимых ученых, в лучшем случае замалчиваются или объявляются незаконными. Прослеживается тенденция к выращиванию человека-компьютера, человека-энциклопедического словаря. Он знает живописи художников, писателей и их произведения, знает предложенные в западных учебниках вопросы физики и математики. Но знает он, как компьютер, в выигрыше в глазах общества тот, кто быстрее производит ряд интеллектуальных операций и выдает быстрый ответ за деньги. Современные телеигры, шоу, фильмы также отражают это направление. Для детей наиболее развитых, ищущих красоты во всем, такие игры неинтересны и пусты. Им скучно и в стенах современной школы, утерявшей живой огонь человеческого сердца. Процессом истинного воспитания, познания законов природы, исследования им педагоги практически не занимаются. Законодательные власти не уделяют внимания уровню нравственной подготовки и культуры учителя. Нет воспитания и родителей. В результате возникают у детей конфликты и с преподавателями, и с родителями. Дети ведь прекрасно чувствуют любую фальшь, лицемерие, неискренность. Детское сердце знает, что горит, а что потухло. Как может педагог, живущий личными интересами, в узком мирке собственного благополучия, научить широте взглядов, бескорыстию и устремлению? Как он может привить навыки духовной жизни и высокой нравственности? Все его слова об идеалах будут пусты и бесплодны. Только искренность и бескорыстие могут внушать доверие. Любые фальшивые слова вызывают реакцию отторжения, производят обратный эффект на чуткое сознание. Как бы ни распинался с удовольствием курящий и пьющий учитель или родитель о вреде никотина и алкоголя, их слова будут иметь противоположное действие. Дети сразу почувствуют разницу между словом и делом. В их сознании отложится то, что курить и выпивать на самом деле доставляет удовольствие, но говорить при этом нужно совсем другое. И так во всем. Подобным образом прививаются ложь и лицемерие. Укрепляется порочность. Говорить правильно, а жить и мыслить по-другому – это верный способ внесения смуты и тумана в молодые неокрепшие умы. В учении жизни в Агни-йоге сказано: «Распространение ложных сведений есть особо вредное невежество». Но как поступить со школьными учебниками, которые имеют столько заблуждений? Много смятения в молодое сознание вносится такими ложными сведениями. Справедливо ли, что молодое поколение должно получать не лучшие достижения, но обветшалые, скудные заблуждения? Не стыдно ли, что сохраняется заблуждение и тем обременяют молодые сознания? Необходимо это выпрямление школьного мышления провести немедленно, иначе еще одно поколение недоумков будет позорить планету. Дайте детям возможность мыслить. Каждая неподвижная программа есть труп, который невыносим при солнце знания. Как можно скорее надо упрочить школу, проверив сознание учителя. Невозможно, чтобы школы будущего напоминали скотные дворы, где калечились недавние поколения. Изуверство и запрещение сменяются возможностями. По-настоящему защитить детей от тьмы можно лишь развитием их собственных духовных сил, таких как распознавание, любовь к добру и красоте, трудолюбие и все благие устремления. Их надо умело посеять и взрастить. Главная задача – разбудить в ребенке устремление к прекрасному. Только красота убедит. Прежде погружения в научные формулы нужно дать твердые жизненные основы. Только так можно найти живой путь к живым преуспеяниям. Укажите друзьям, какое счастье быть вечно новым, и каждый электрон нового мира даст новую мощь. Поймите мощь нового зова. Нужно сказать строителям жизни, чтобы нашли новые слова, скованные новой необходимостью. Сознание новизны каждого часа даст импульс. Сегодня на Землю приходят новые дети. Они являются носителями нового сознания. Удивительные способности и возможности отличают этих детей. Ученые-исследователи назвали юных воплощенцев по цвету их ауры – индиго. Конечно, не все дети индиго, но их уже большинство. В обычной обывательской жизни такие дети неудобны, ибо они не поддаются навязываемым тухлым и отжившим стандартам. В первый класс одной из школ был приглашен лектор одной из культурно-просветительских общественных организаций. Имея опыт работы с детьми, он увлекательно доступно рассказывал о силе мысли, о ее материальной природе, способности накапливаться и влиять на жизнь человека. Первоклашки внимали, их живой интерес был неподдельен. Они тут же предлагали свои примеры из жизни, свои наблюдения. Один мальчик постоянно тянул руку. Он был вдохновлен, полон энтузиазма и догадок. Все его догадки полностью совпадали с тем, что собирался рассказать лектор. Даже слова, которые мальчишка произносил, были те, которые собирался произнести приглашенный гость. Ребенок читал мысли. На это было обращено внимание педагогов. «Вот перед вами ребенок индиго». «Да что вы, совсем нет!» – таков был ответ невежд педагогов. Учителя жаловались на то, что он доставляет им много беспокойства и хлопот. Достал всех. Больше они о нем ничего в нем не видели, ибо им видеть нечем. Хотя накануне занятия с педагогами состоялся разговор о новых детях, учителя школы говорили, что им в своей жизни не приходилось сталкиваться с такими детьми. Слепота живет внутри. Стереотипы и невежество – ее породители. Даже такая простая мысль, что все развивается, что эволюция – это реальность, а не отвлеченная идея, неосознанно в педсоставах школ. Горько говорить на такие темы. Отсутствие жажды познания – симптом тяжелой болезни педагогов общества. И прививают ее с самого раннего возраста, отравляя ложью сознание детей. Силами света сказано. Поддельны книги детей, поддельны игрушки, поддельны улыбки воспитателей. Среди сплошной подделки можно ли ожидать правдивости? Образованным и ученым человеком в наши дни повсеместно считается тот, кто изучает все на свете и создает в своей интеллектуальной памяти кладовку сведений. Однако на полках этого склада почти невозможно найти главного знания, то есть понимания смысла жизни и мудрости сердца. Человек вышел из животного царства с большим опытом животной жизни и огромным духовным потенциалом, открывающим перед человечеством новые возможности неслыханных и ничем не ограниченных возможностей. Эволюционный путь предусматривает накопление духовного опыта и рост возможностей человека, полное духовное подчинение и контроль над животной его частью до полного ее уничтожения, как выполнившей свою эволюционную задачу. Идя путем развития духа, из слепого, ущемленного во всех отношениях, ничего не понимающего, ничего не решающего, вечно страдающего и боящегося существа, человек должен превратиться в истинного Творца и Создателя новых космических форм жизни. Чтобы не допустить становления человека как Бога-человека, чтобы не потерять контроль и власть над ним, силами зла культивируется животность в человеке и планируется ослабление его здоровья с самого момента зачатия путем умышленного заражения разными болезнями. Особые ставки делаются на детей и на молодежь. В силу их высокого восприятия, желания подражать авторитетным взрослым, чрезвычайно низкого самоконтроля и другим возрастным особенностям. В связи с экономическим сценарием развития жизни власть имущим нужны педагоги, удовлетворяющие их запросы и создающие армию оболваненных потребителей, высокоинтеллектуальных рабов-служащих, неспособных к свободному и самостоятельному мышлению. К тому же на современном этапе отмечается перенаселение планеты. Мировыми черными глобалистами принимаются экстренные меры по истреблению лишних ртов на Земле. Отношение к детям и к молодежи более чем трагично. Создается впечатление, что земное человечество не любит своих детей. Забота об их здоровье и становлении как личности явно мнимая, рассчитанная на наивных и невежественных представителей человечества, коих подавляющее большинство. Силами зла, стремящихся к мировому господству, ведется явная сознательная политика по оболваниванию народов, извращению их мышления, потере здравого смысла. Не случайно замалчиваются наиболее прогрессивные открытия ученых в области мысли, в области тонких энергий, о влиянии космических электромагнитных излучений, о влиянии излучений людей друг на друга. Зато поощряются любые манипулирования сознанием людей, технократизм общества, отсутствие понимания значимости природы и ее законов. Замалчиваются лучшие достижения человеческого гения. Замалчиваются послания и наставления высокоразвитых сил света. Духовно кастрированная силами зла и невоспитанная государственными структурами педагогика не способна повести за собой подрастающее поколение, дать им опору в жизни, воспитать бесстрашие и стойкость, повысить жизнеспособность и, главное, не способна открыть и указать путь к беспредельному совершенствованию. Что можно ожидать от поколений, взращенных педагогами, не знающими значения культуры, пугающимися любых проявлений широты взглядов и нестандартности мышления? Даже слово «космос» и его изображения наводят страх на них, ибо силы тьмы очень боятся космоса и его непреложных законов. Кабы чего не вышло. Это ли не дикость? Часто педагоги, невоспитанные сами, однако призванные способствовать развитию, поощряют разлагающие ритмы музыки, безвкусицу во всех ее проявлениях, вульгарные вкусы в одежде и прическах, стимулируют жажду наживы и тщеславия. Таким образом, они способствуют процветанию эгоизма в самых различных его проявлениях. Недаром земные школы силами света названы «рассадниками пошлости». Никакого внимания не уделяется нравственному состоянию учителей, воспитателей и родителей. Не следуя законам гуманизма и нравственности, живя по экономическому сценарию развития жизни, куда может привести такой педагог, воспитатель, родитель? Куда может привести тот, чье сердце давно потухло или наполнено черными смрадными огнями разложения? Оно не может дать свет, а без света нет жизни. Молодежью может заниматься сейчас каждый, если он неявный преступник или кровавый маньяк. Получается, что земные государства не заинтересованы в свободных, устремленных в будущее, красивых и здоровых сыновьях и дочерях своих. Любое планетное государство заинтересовано в людях, подобных рабочему скоту, порой очень откормленному и холеному. По всей планете силы тьмы ведут глобальный эксперимент над детьми и молодежью. Недавно на одной из частых ныне конференций, посвященных психической защищенности человека, один из выступавших говорил так: духовные ценности, эфемерны и нематериальны, и они всегда вызывали сомнения. Сегодня, наконец, все ясно и бесспорно. Единственная надежная ценность – это деньги и умение отбросить все так называемые идеалы и бороться за себя. Выступавший оказался педагогом в общеобразовательной школе и, кажется, даже возглавляет методический кабинет по русской литературе. Из письма академика РАО Шалва Александровича Аманашвили. «Стандарты образования, как и многое другое, есть западная мода. У нас будут сходить с ума до тех пор, пока Запад не выкинет стандарты на свалку». Конечно, образовательный стандарт и духовность несовместимы. Видно, что государства окончательно отходят от самого главного – от воспитания благородных и честных граждан. Пройдут 2-3 десятилетия, общество наполнится людьми, напичканными стандартным содержанием. И какими будут эти люди? Могут ли эти стандарты предсказать, с каким сердцем, с каким чувством доброты и любви, сострадания и сотрудничества будущие граждане украсят свою родину? На фоне этих стандартов становится блефом всякий разговор о патриотизме, о высших идеалах. Россия – особая страна в мире. Даже нынешний уровень духовности в России не снился Западу и Америке. А теперь этот внутренний огонь духовности гасится стандартами и подобного рода безличностными экзаменами, в системе которых человек мыслится как машина. Опасный путь выбирает образование стран СНГ. Оно стремится сделать своих граждан такими же безликими, какими являются граждане западных государств. Только человек, влюбленный в высший смысл жизни, получает право творить. Это право он дает себе сам, ибо все наши права, как и обязанности, внутри нас. Но дети еще об этом не знают. Им надо помочь найти себя в своей временной личности. Космичность сознания ребенка, как и любого человека, в том, что он, как и все мы, рожден в космическом пространстве и, находясь в нем, подвержен действию всех его законов, влиянию всего космоса. Человек создан, как говорится в древних манускриптах, по образу и подобию Божьему. Человека издревле называют микрокосмосом, ибо в нем горит искра единого невидимого духовного сердца Солнечной системы. Человек – это чело, проходящее веками, по лестнице эволюции, ведущей от Земли к небу, от камня к Богу. Что же находится в постоянном непрерывном развитии, как не дух? Ведь не временное же тело. Это признает и учитывает гуманная независимая педагогика Аманашвили. Шалва Аманашвили говорит, ребенок есть явление, энергия и носитель особой миссии. Каждый человек идет в этот мир, чтобы продолжить свою духовную эволюцию. Он в очередной раз становится ребенком, который теперь только где-то в глубине души, в глубине сознания помнит, предчувствует свое назначение, свою цель. Учение жизни говорит о том, что каждый воплощается с добрыми намерениями, но, увы, не каждый их притворяет, забывая о них с первых лет жизни. В этом ему очень скверно и подло помогают, в кавычках, родители и педагоги. Все взрослое окружение, вследствие того, что об этом ничего не знают и знать не хотят. Так ребенок быстро забывает о своей высокой миссии, перестает быть необычным явлением для окружающих, вернее, таковым и не становится для них. Что же происходит с энергией в нем заложенной? Она претерпевает муки. Будучи частью единой мировой энергии, энергия ребенка стремится проявить себя, стремится творить, двигаться, устремляться, утончаться. С чем же она сталкивается? С нельзя, нельзя и нельзя. Тут нельзя. Тут рано, там поздно. Тут не тронь, там не лезь. Кругом стена. Энергия бьется в стену и начинает бушевать. А ребенок плакать, капризничать, болеть, а позднее протестовать, мстить. Наступает время бунта, зажатой, стесненной, не получившей творческого применения всеначальной психической энергии. Трудный возраст наступил. А там, глядишь, табак, алкоголь, наркотики, хулиганство и тому подобное. О каком космическом предназначении здесь может идти речь? Двуногий мусор космосу не нужен. В лице родителей, воспитателей, учителей ребенок чаще всего находит не любящих, знающих, понимающих наставников и водителей, а церберов, старающихся скорее впихнуть его в жесткие рамки своего пошлого мирка, без оговорок, без возможности апелляции, без пощады. Они делают это сознательно, потому что уверены, только так и надо. По их понятиям, ребенок должен учиться и знать, расти и взрослеть, а это значит быть таким, как они, взрослые старого отживающего мира. Или, как сейчас говорят в образовании, быть адаптированным к социуму. При этом ребенка никто не спрашивает, хочет ли он этого, что он чувствует, что переживает, к чему его влечет. Старый отживающий западный мир пятой расы старается буквально навязать ребенку свои представления, заставить чувствовать, слышать, видеть, думать, как он этого хочет, как это он понимает. Так, господа взрослые невежды, как гвоздь в доску вколачивают нового человека в свой мир, забывая, что космический мир и вселенская жизнь беспредельны и бесконечны в своем многообразии. Все, что сказано в Конвенции ООН о правах ребенка, мы безоговорочно признаем и поддерживаем, но есть права, которые остаются за пределами текста Конвенции. Предметом нашего внимания будут права, изначально присущие человеку. Право на доступ к свету, на познание истины, добра и красоты. Право на познание высшего смысла жизни. Право на свободу выбора путей, ведущих к высшей цели. Право любить планету и считать ее своим домом. Право любить и быть любимым – право на радость. Право на космичность. Право восходить по лестнице эволюции духа и когда-нибудь стать Бога-человеком. Эти высшие права человека даны ему самой жизнью, заложены в него высшим вселенским сознанием. Ребенок приходит к нам голым и очень одиноким, хотя его могут окружать и мамки, и папки, и няньки. Одиночество его в том, что, будучи пришельцем из иного мира, он не встречает и пары понимающих глаз, знающих его тайну, о которой он сам пока не подозревает. Придя в этот старый и одновременно новый для него мир, ребенок с первых минут сталкивается с грубостью и жестокостью. Мир вульгарного материализма сразу обрушивается на него, и начинается борьба. Права ребенка попираются, начиная с роддома, а потом почти в каждой семье, почти в каждом образовательном учреждении. За этим стоит более глубокая и глобальная проблема, а ведь дети очень чувствительны к окружающей психоментальной атмосфере. В космическом учении «Живая этика» говорится о том, что ребенок не зол, пока не увидит первое злое действие. От кого же он это увидит? В первую очередь от взрослых. Как этому противостоять? Как защитить ребенка от зла? Лишь правильным воспитанием и правильным образованием. Взращивание добра в себе будет лучшим противоядием против зла, отмечает живая космическая этика. Дети, каковы бы они ни были, всегда нуждаются в мудрых, любящих взрослых. Им необходимо указать направление становления и поддержку в лучших устремлениях и начинаниях. Воспитать ребенка – это большой труд, требующий самоотречения и постоянной работы над собой. Ярому земному эгоисту, зацикленному на плотских удовольствиях разного рода, подобная ноша непосильна. Поэтому часто находятся взрослые, которые считают ребенка и так якобы знающим и развитым без какого-либо воспитания и направления со стороны старших. Мало того, многие взрослые потакают и подражают сами подрастающим и еще не оперившимся мальчишкам и девчонкам. Откуда все это? Все из того же темного источника махрового эгоизма и растления, из тщательно спланированной программы манипулирования массами и толпами. Практическая направленность новой парадигмы воспитания должна заключаться в том, чтобы дать молодым больше автономии, позволить молодым людям свободнее выражать, находить себя и духовно самоопределяться. Вспомним американских тинейджеров. Так назвали подростков, претендующих на полное равноправие с категорией взрослых. Американские подростки подверглись первыми тщательно спланированному и разработанному Гарвардским университетом эксперименту над молодежью и их родителями. Эксперимент был заказан темной элитой супермиллиардеров, стремящихся к мировому господству. Это евроамериканский элитный комитет 300 во главе с королевой Англии. Вне всякого сомнения, тинейджеры 60-х годов ощущали себя более самостоятельными, чем их отцы и матери. Но не потому, что повзрослели и обрели подобающий взрослым жизненный опыт, а потому, что имели на это некое право. Возвышение социального статуса юношества почти неизбежно происходило за счет умаления авторитета старших, прежде всего родителей. Новый подход радикально менял всю жизненную ориентацию молодежи 13-19 лет. В результате эксперимента произошло серьезное замедление процесса взросления, произошла своего рода фиксированность подросткового менталитета на всю последующую жизнь. Отвергнув авторитет западных родителей, многие из них прожили жизнь, не отказываясь ни от одной из своих юношеских скверных привычек. И когда у них самих появились дети, то они не смогли дать им того, что сами в свое время отвергли. Застыв в своем ребяческом эгоцентризме, родители стали настолько поглощены сами собой, что им крайне мало дела было до своих собственных детей. Оказалось, что удерживать людей от взросления, продолжать поддерживать в них иллюзию нескончаемой юности, крайне выгодно силам тьмы. Полученные взрослые дети легко отдают деньги, не занимаются собственными детьми, падки на разного рода удовольствия, легко верят рекламам, легко поддаются различным манипуляциям и экспериментам власть имущих. Инфантильность и безответственность стали отличительной чертой целого поколения Запада. Именно это поколение побило все рекорды по числу разводов, абортов, внебрачных связей и прочих прелестей сексуальной революции. Интересы целого поколения опустились на животный уровень низменных инстинктов – еда, животный секс, наркотический кайф и масса плотских удовольствий. Духовное опустошение, цинизм, пошлость вытеснили высокие идеалы, лишили человека истинного предназначения и понимания смысла жизни. Сказано высшими силами. Молодежь, не желающая слышать о смысле жизни, непригодна для строительства страны. Такая молодежь не может способствовать ее расцвету. Сегодня удавшийся эксперимент с американскими подростками распространился по всему миру. Отсутствие активной жизненной позиции, невежество в самых главных вопросах человеческого бытия, пассивность и равнодушие явились благодатной почвой для стремящихся к мировому господству разрушительных черных сил планеты. Молчаливая поддержка, непротивление злу тоже являются злом. Стали нужными удобные дети, то есть тихие и покорные, лишенные какой-либо инициативы. Если этого нет, если ребенок активен и нестандартен, не вмещается в прокрустово ложе социума, то используются самые различные методы, чтобы его туда вместить. Психологические и психиатрические воздействия, медикаменты вплоть до наркотиков. В американских школах есть специальный человек, который должен тихо и незаметно загонять выбивающихся из общего стада, тихих, равнодушных ко всему, кроме еды и секса людей. Елена Ивановна Рерих, космический учитель, величайший воспитатель, ученый Солнечной системы и философ, писала своим корреспондентам. «Не ярые враги страшны, но именно равнодушное большинство, так называемые апокалипсические теплые. эти теплые страшные явления, будучи не в состоянии примкнуть к яркому свету, они в конечном результате гибнут, настигнутые тьмою. Но своей массой они как топь засасывают многие светлые силы, еще не окрепшие в борьбе с приспешниками тьмы. Сколько прекрасных начинаний было загублено не явными врагами, но именно равнодушием теплого большинства. Все эксперименты над людьми тщательно планируются и разрабатываются черной иерархией планеты. Манипулирование посредством сексуальных провокаций – самое эффективное, ибо оно отключает сознание человека, отключает от того, что отличает его от животного, и превращает его в послушного зверя. Происходит стимулирование низменных страстей, способных превратиться в культ плотских наслаждений и сексуальных извращений. Человек разумный превращается в человека вожделеющего. Падение государств, упадок цивилизаций, гибель материков начинается с извращения и искажения именно этого закона, закона взаимного притяжения начал космического таинства любви. И отношение к данному вопросу есть показатель морального развития человечества. Сегодня через все возможные каналы коммуникации, информации осуществляется преднамеренная тотальная сексуализация социальной индивидуальной жизни. Секс становится отдыхом, компенсацией, товаром, наркотиком. Секс стал индустрией. Секс превратился в идеологическую продукцию продажных средств массовой информации. Искусство утратило идеалы возвышенного, пытаясь эстетизировать безобразное, пытаясь передать черты прекрасного низменному и пошлому. Любая неудача в экономической и политической, в какой-либо иной деловой сфере может быть компенсирована успехом сексуальным. Сексуальная успешность – это та якобы спасительная ниша, в которой человек может самоутвердиться и самореализоваться, будучи несостоятельным в иных сферах жизни. Подтверждением тотальной сексуализации социальной жизни является стремление вовлечь в этот преступный процесс и систему образования стран СНГ. Существует даже международный проект «Половое воспитание российских школьников», который финансируется Фондом народонаселения ООН. Секс-проект осуществляется фондом американского сатаниста Сороса. Получателями денег являются Министерство образования и Минздравы. Официальный статус этой всеобщей заботы демонов о половом воспитании школьников придают президентские программы и программа планирования семьи. Много различных разделов у подобных программ, маскирующихся под разными названиями в разных регионах. Несмотря на то, что один из аспектов концепции учебной половой программы носит название «духовного», мы не найдем там ни одной строки о духовном нравственном воспитании подростков на 93 страницах сексуального западного трактата. Вот одна из цитат. «То, во что человек верит, должно определять его или ее сексуальное поведение. Если этого не происходит, могут возникать сомнения относительно нравственного здоровья и самоуважения этого человека». Эта программа предусматривает формирование в сознании детей и подростков убеждения, что любая сексуальная ориентация, будь то гомосексуализм, лесбиянство или же межвидовые половые контакты со скотом, все якобы имеет право на существование, все якобы является нормой и заслуживает уважения. Таких изощренных растлителей земная цивилизация до последних времен еще не знала. Авторы настоятельно рекомендуют изучение анатомии половых органов мужских и женских, и не только анатомии, но и физиологии, функции этих органов с использованием наглядных пособий, атласов и натурализированных рисунков схем. Подобное образование, по мнению этих европодонков, следует начинать чуть ли не с младенчества. В одном из разделов указано, что подростки могут в определенном возрасте испытывать сексуальный интерес к лицам своего пола, гомосексуализм и лесбиянство. Это, по мнению авторов растлителей, совершенно якобы нормальное явление, обусловленное физиологией. Все, что испокон веков считалось извращением, признаком психических отклонений от нормы, сексуальные революционеры западного образца в содружестве с российскими и украинскими растлителями объявили нормой. Внедрение подобных программ принесло множество сексуальных извращений, разрушение семей, потерю жизненных ориентиров, безысходность, вырождение, вымирание целых пластов населения. Много печальной статистики накоплено в России, в странах постсоветского пространства, по всему миру. И тем не менее, такие программы силами тьмы внедряются вновь и вновь. Они успешно маскируются, приспосабливаются к различным условиям и ситуациям. Часто невоспитанные в нравственном отношении, занятые собой родители и педагоги, могут разобраться в возникшей ситуации слишком поздно, когда результаты растления уже налицо. И примененные акты протестов, и санкции против растлителей не помогают сломленному будущему конкретных детей. Вряд ли есть что-нибудь более вредное для всей судьбы ребенка, как слишком раннее эротическое пробуждение. В душе такого несчастного ребенка искажается жизнь воображения и развращается жизнь чувств. Причем это искажение развращения может излиться и в настоящее неисцелимое душевное уродство. Душевное восприятие такого ребенка становится пошлым и полуслепым. Он как бы не видит чистого в жизни, а видит во всем двусмысленное и грязное. С этой точки зрения он начинает воспринимать всю человеческую любовь, и притом не только ее чувственную сторону, но и духовную. Чистое осмеивается, интимное и нежное забрасывается уличной грязью. Здоровый половой инстинкт начинает тянуть к извращениям. Все священное в любви, в браке, в семье оказывается вывернутым, оскверненным и утраченным. Там, где уместно благоговейное молчание, шепот и молитва, водворяется атмосфера двусмысленных улыбок и плотского подмигивания. Душевное целомудрие гибнет, воцаряются бесстыдство и бесцеремонность. Все священные удержи, запреты души колеблются, ребенок оказывается как бы душевно растленным. Человек переживает целое духовное опустошение. В его любви отмирает все священное и поэтическое, чем живет и строится человеческая культура. Известный выдающийся педагог 20-го столетия Сухомлинский говорил: «Я глубоко убежден в том, что семена высоконравственной любви надо закладывать в детстве, отрочестве, задолго до того, как появится половое влечение». К моменту, когда у человека возникает это влечение, в его душе должны созреть нравственные силы, которые облагородили бы это влечение, удержали бы его на втором плане, выдвигая на первое место нравственно-эстетическую сторону духовного общения. Любовь не может быть выращена просто из недр простого зоологического полового влечения. Силы любовной любви могут быть найдены только в опыте неполовой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая. Человек, который любит свою родину, народ, свое дело, не станет развратником. Его взгляд не увидит в женщине только самку. И совершенно точным представляется обратное. Тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным, бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин. Ему нельзя верить до конца. Только высокоразвитый в нравственном отношении высококультурный человек может стать достойным сыном своего государства, создать крепкую, надежную семью, быть патриотом и настоящим тружеником. Однако напрашивается вопрос, не похоже ли сегодня государство, игнорирующее вопросы культуры, на иудейского царя Ирода, уничтожающего младенцев? В наши дни идет настоящий крестовый поход против культуры. Искажается ее истинное предназначение – несение света, поклонение свету. А без света нет жизни, нет движения, нет развития. Поощряются жуткие выставки, дискотеки, пошлые сценические постановки и фильмы. Лишение света, лишение народов культуры приводит к гибели и разложению как всего человечества, так и каждой отдельной личности. Все живое тянется к свету, и прежде всего внутри себя. Где нет света, там нет культуры. В какие бы громкие слова ни одевали, ни рядили подобные явления. Все, что несет свет, возрождает совесть, а значит красоту и гармонию. И все это важно необычайно. Это магниты, это маяки, способные светить через время и пространство, пробуждать к жизни и укреплять ее. В этом развитии, в этом процессе, а не в достижениях торгашеской цивилизации, умаляющих человеческое достоинство, искажающих сознание, обезличивающих каждого. И сегодня мы видим, как духовная жизнь в человечестве разрушается и умирает, ибо темно стало вокруг. Каждое явление, несущее свет, – это бесценное сокровище. Если в каждом возжжется хотя бы искра света, светлее станет вокруг. Все и все, что способствует выработке постоянного, ничем не сломимого устремления к свету, возжжению света в себе, во всех его проявлениях, и будет развитием и прогрессом. Сказано силами света. Все, стремящиеся к свету, получат право на существование. Воспитание прежде всего. И начинать его нужно со школ и нравственного облика педагогов. Да и как можно грамотно подойти к человеку, не интересуясь и не зная ни его строения, ни его космического предназначения? Что может сказать воспитатель или учитель, который даже не думал о новом мире, чье сердце давно потухло или невежественно в самых главных вопросах человеческого бытия? Великим космическим учителем, представителем сил света Солнечной системы, академиком, мыслителем, общественным деятелем Николаем Константиновичем Рерихом сказано: «Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с которыми он имеет дело. Но учитель, я употребляю это слово в самом широком смысле, может совершить больше, нежели завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое воображение и освободить скрытые силы человечества». Есть отдельные личности, энтузиасты своего дела, занимающиеся в первую очередь вопросами нравственного становления подрастающих людей. Но это не является планомерным проведением единой государственной линии, скорее вопреки. Ибо даже те из учителей, кто работает в современных школах и может по своим данным и желает уделить вопросу воспитания и становления юного человека должное время, крайне ограничен в своих реальных возможностях из-за огромного бюрократического аппарата, из-за бесконечных глупых отчетов, неразумных, а зачастую нелепых и нецелесообразных, требований высокопоставленных самодуров-чиновников. Все вместе требует от педагога больших затрат нервной и физической энергии. На живых детей не остается ни времени и ни сил. Так какое же будущее нас ждет? Новое всегда с превеликим трудом пробивает себе путь. Именно потому так много у светочей врагов. Враги же действуют хитро и изобретательно. Не всегда люди, даже более или менее подготовленные, распознают ловко расставленные капканы и сети, не говоря уже о простом обывателе. В своей борьбе за мировое господство силы зла, капитализм, империализм под руководством Комитета 300 внедряют в сознание масс все самое низкое и пошлое, низводящее человека на животный уровень. Отношение к детям и молодежи трагично. Создается впечатление, что человечество не любит своих детей. Забота об их здоровье, становление как личности, явно мнимая, рассчитанная на наивных, невежественных представителей человечества, коих подавляющее большинство. Силами буржуазного зла ведется сознательная политика по оболваниванию народов, извращению их мышления и потере здравого смысла. Зло во всех его видах, как гигантский спрут, как раковая опухоль, расползлось по всей планете. Но человечество никогда не оставалось брошенным и одиноким. Великая помощь и поддержка нашей планете оказывается силами света Солнечной системы. Владыка нашей планеты, Иегова, князь мира сего, Сатана, главарь черной иерархии, был уничтожен в октябре 1949 года архангелом Михаилом, величайшим логосом Солнечной системы. И сейчас пространство наполнено новыми, созидающими и очищающими энергиями. Наступает эпоха огня и время генеральной уборки. Для одних это благо, для других – гибель. Каждый человек несет ответственность не только за себя, но и за других, ибо он – творец целого мира в полном значении этого слова. Все возможности в нем самом. Из всех земных существ лишь он, человек, одарен сознательной свободной волей. Единое выражение этой свободы есть свобода выбора, и выбор этот делает из него или Бога, или дьявола. Сегодня последний выбор останется за каждым отдельным человеком и за человечеством в целом. Великим учителем в учении «Живая этика» сказано: «Нужно принять за основание зов новизны. Бывает время, когда можно идти лишь вперед. Сохраним зов воли в беге непрестанном и над бездной не промедлим. Пора отбросить предрассудки, узость взглядов и увидеть, наконец, что человек – существо космическое, он имеет свое место в мироздании, свой путь развития, свои задачи, невыполнение которых приводит к гибели. Конечно, наступает время, когда с помощью содружества наук человек будет понят, космические законы роста и формирования человека будут тщательно изучены и применены в жизни. И человек, пройдя путь страданий и преображений, засияет в мирах красотой и величием. Новые школы и новый учитель станут в первую очередь учителями жизни, красоты, радости, света и беспредельного духовного развития. Лучшие здания будут отданы школам, они напомнят дворцы или храмы. Изменится подход к здоровью детей, питание в школах станет совсем иным. Исчезнут навсегда из обихода школ разрушающие продукты. Школы будут оплотом познания во всей полноте. Школьные программы пересмотрят, в их основу лягут достоверные знания обо всех явлениях природы, прошлого и будущего Земли и человечества. Подход к наукам будет синтетический, раскрывающий взаимосвязь всего сущего. С самых первых уроков дети порадуются чудесам жизни. Будущее всего человечества предстанет прекрасным и удивительным. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала: «Ведь сейчас задача в том, чтобы устремить сознание людей к новым подходам, к новому горизонту, к будущему с его новыми открытиями, требующими и новых определительных. Потому хотелось бы еще сильнее подчеркнуть, что путь самоотверженного жизненного подвига и будет приобщением к познанию тайн природы, которые прежде всего заключены в самом человеке, как синтезе всех ее царств. Это познание неминуемо приведет к новому отношению ко всему строю жизни, ко всему бытию. И заветы всех учений жизни обретут нерушимую ценность».